психологии относится, где говорит о том, что а что обещает психоанализ? Что, он обещает Эльдорадо генитальное или что? Да? То есть, что это за... Тоже как будто бы идея нормализации, да, такая, субъекта за этим стоит. Поэтому он заговорит об именах отца. А их тоже не так много, они связаны с объектами А, о которых у нас разговор впереди. То есть, это разные мифы об утратах, а их не так много. Это оральная логика, это анальная логика утраты, да, в становлении субъекта. Это голосовая конструкция утраты, логика утраты. И это скопическая логика утраты, и фаллическая логика утраты. То есть, по сути, поэтому имена отца дают большее разнообразие субъективным путям становления, то есть дает больше шансов на эту сингулярность. Иначе получается опять какой-то эффект такой нормализации субъекта за счет чего-то одного. За счет чего-то одного. На самом деле я не хочу вас сейчас, это не лакановский курс, да, чтобы мы сейчас с вами вообще ушли куда-то в разговор об имени отца слишком далеко и слишком глубоко. Только вот какие-то элементы схватить вместе с вами хочется. То есть, с чего вдруг имя отца? Поэтому мне хочется ваших вопросов. Да? Есть какие вопросы в связи с понятием имя отца? Оно... Почему через дефис? Непонятно. Хорошо. Ну, наверное, это транслитерация с французского «le nom du père» иногда. Да, и поэтому такая транслитерация получается. Это, наверное, не принципиальный момент, но хочется, наверное, связать это в какой-то вот некий массив. Да. Еще какие вопросы?
Чем отличается от отцовской функции?
Чем отличается от работы отцовской функции, имя отца? Угу.
Да, вот еще вопрос, скорее, даже на прошлой лекции, но сейчас поняла, что мы там говорили про отцовскую метафору.
Да, замечательно. Замечательно. А я когда сегодня у вас спрашивала по поводу разрешения Эдипа, я все ждала, что кто-нибудь наконец-то это скажет. То есть мы сейчас к этому тоже придвинемся. У нас получается работа отцовской метафоры. Имя отца, которое фигурирует то, как означающее, то, как функция имени отца, и работа отцовской функции. Мы с вами начали продвижение к работе отцовской функции, сказав о том, что отец присутствует в разных регистрах. Да, мы об этом говорили. Символический регистр, воображаемый регистр и регистр реального. Мы пока ничего не сказали об отцовской метафоре. Ничего не сказали об отцовской метафоре. Отцовская метафора – это то, что приходит как означающее материнского желания. Буквально так. Отцовская метафора – то, что приходит на место материнского желания. Сейчас я к этому вас подведу. Давайте не торопиться, да, так хочу через определенные лингвистические вещи подвести к этому. И что у нас еще? Да, и имя отца. Вот все-таки вопросы по поводу имени отца. Вас не смущает, что там имя? Le nom. Имя. Почему имя? Почему именно имя? Да? Что значит имя отца? А что именно? Здорово. Замечательно. Угу. Есть, великолепно.
То, что... есть.
То... Мне нравится. Что-что?
Того самого
отца. После убийства, видимо, да?
Да.
Ага, то есть после, как символ некий.
Место отца.
Пустое место, которое... Да, мы можем пойти таким образом, мы можем пойти через тотем и табу, и действительно можно поразмышлять на тему того, что фактически в этом мифе мы имеем дело с двумя отцами, да? Отец до убийства и отец после убийства. Отец до убийства – это что за отец?
Еще не съеденный.
Что это за отец?
Такой, как бы сказать, совершенно... Своевольный,
капризный.
Это
закон, да. Да? Это же закон, он же структурирует, он позволяет каким-то образом этому обществу братьев сосуществовать. Это закон, абсолютно точно. Но очень специфичный закон, потому что он связан с конкретным субъектом во плоти. И отец после убийства и съедения, что значит съедение, что это за инкорпорация, то есть... О чем говорит процесс инкорпорации? О том, что внешнее помещается внутрь. На языке оральных влечений абсолютно точно. Внешнее помещается внутрь. И отец после того, как был убит и съеден, что это за отец? Что это за отец? Уже ему вовсе нет необходимости быть воплощенным в теле, во плоти, да, и это уже закон, связан, как вы хорошо сказали, с пустым местом. Почему оно пустое? Ну, а кто-то другой встал на это место. Кто-то... Потому что никто не может занять это место. А почему никто не может занять это место?
Потому что пустое место, оно, собственно, и учреждает всю систему мест.
Вот. А вообще вы сейчас сказали гениальную вещь. Пустое место структурирует все. Пустое место учреждает все остальные места. Вот я не знаю, насколько сейчас кто слышит, насколько это важно. Потому что даже в структурировании психики через механизм вытеснения. Вот давайте себе представим просто. Да, в ткани психической реальности есть определенная пульсация судеб частичных влечений. В какой-то момент вытеснение... Но пульсации, то есть представление, да, представление в связи с частичными влечениями, голосовым, анальным, оральным, какая-то судьба представления разворачивается. Возьмите Ганса с его судьбой представления, связанных с фантазиями, кто-то делает пипи, он делает пипи. Это все, вот это и есть, как бы, да, пульсация скопического влечения в связи с представлениями. В какой-то момент вытеснение табуирует их, делает более их недоступными для осознания, как бы буквально извлекает эти представления, учреждая, да, субъекта в расщепленности, формирует ту пустую клетку, вот это и есть то пустое место, все, изъяты эти представления, которые они являются условием вообще порядка, условием структурирования субъекта, условием расщепленного субъекта. Улавливаете, что я хочу сказать? Точно так же мертвый отец лежит в основании порядка. Пока он не мертв, это порядок какой-то такой очень зависящий от настроения другого. А как только этот отец умерщвлен, да, то есть когда он убит, когда остается пустое место, если кто-то встает на это пустое место, ничего не поменялось, потому что вся та же конструкция будет просто повторяться бесконечное количество раз. То есть, по сути, речь идет о чем? О том, что выхода из воображаемых координат тогда нет. Они появляются только тогда, когда это место будет пустым, и это место будет структурирующим. Абсолютно точно вы сейчас сказали, это и есть то, что можно именно к вопросу функции имени отца сейчас приписать, потому что мертвый отец фактически приобретает могущество куда большее, да, нежели чем тот отец до убийства. И получается, появляется такое... послушание задним числом, ну то есть закон, да, который начинает работать, который для этого уже не требует конкретного субъекта воплоти. И фактически это вопрос рождения желающего субъекта. Да, почему? Потому что есть нехватка, и потому что фактически только этот запрет порождает желающего субъекта. Пока запрет был на стороне отца, он не порождал желающего субъекта. Желающий субъект порожден именно в момент того, когда закон становится внутренним. Вот только так, собственно, мы говорим о рождении желающего субъекта. Замечательно. А еще есть какие комментарии или вопросы? Имя отца. Да? То есть мы можем двигаться через миф о тотеме и табу. Очень здорово. И, кстати, вот Лакан скажет, уровень отношения человеческого существа к образу, к другому полностью меняется в ключевом моменте, вокруг чего разворачивается вся драма Эдипа. Вот отношение субъекта к образу, к другому. Через тотем и табу мы видим, что отношения с отцом до убийства и отношения с отцом после убийства – это абсолютно разные логические конструкции. Точно так же Фрейд, когда говорит о человеке Моисея монотеистической религии, и вроде бы начинает говорить о чем? Не сотвори себе кумира. То есть не сотвори себе, другими словами, что значит кумир? Не сотвори себе кумира, как мы можем прочитать эту заповедь? Отца какого тогда? Какого тогда? Кумир.
То есть не возрождай себе отца.
Не возрождай себе отца. Замечательно, да. Конечно, кумир, да, вот тот под властью образа, которого, собственно, субъект находится, не сотвори себе кумира, это вопрос тоже перехода, говорит Фрейд, от чувственного, говорит он, к миру представлений, от чувственного материнского к отцовскому, к миру умозаключений и цитата к миру духа. Вот буквально так. Мир духа, мир умозаключений. То есть это тоже очень важный переход. Да? Очень важный переход. И получается, почему имя? Еще есть версии. Вот вообще, что такое имя? Что такое имя?
Имя это, угу. Это означающее, которое место и
различает. Дает место, различает, соглашусь. Но есть какая-то специфика. Вот имя и любое другое означающее. Есть какая-то специфика. В чем специфичность имени? С одной стороны, это важная метка, которая непереводима на другие языки. То есть она сохраняет специфическое звучание, да, свое вот во всех этих передвижениях из одной системы языка. То есть оно непереводимо, оно транспонируется из одного языка в другой. Это один момент. Второй момент какой? Что еще в метке важно? А я уже немножко опережаю события, проговорилась. Что еще? Как скажет Лакан, ничего не говорит о смысле объекта, а предстает лишь в качестве наложенной на объект черты. Ну, о чем говорит там имя, не знаю, Татьяна? Да? То есть, вроде бы ни о чем.
Что, по сути, представить это невозможно.
Представить это невозможно, абсолютно точно. Абсолютно точно. И поэтому, опять же, мы здесь имеем дело вот с этой меткой буквально, чертой. Угу.
А еще имя, мне кажется, это коннект. Связь, коннектор желания от одного к другому.
Абсолютно, абсолютно согласна. И фактически, если вот сейчас мы даже вспомнили разные мифы, да, и мы могли бы миф об Эдипе вспомнить, мы вспомнили миф об отцеубийстве Фрейда, то все эти мифы не что иное, как сочленение с одной стороны желания, с другой стороны закона. И вот получается, что эта черта, это об этом сочленении. С одной стороны желания, с другой стороны закона. То есть она независима от конкретных носителей каких-то. И она независима, она не сводима к какому-то конкретному носителю. Сейчас, может быть, найду цитату. Приписывание производительного акта отцу опирается только на чистое означающее. То есть в этом смысле это немножко пересекается с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Если материнство, оно подтверждается органами чувств, да, и в том, кто мать, сомнений нет, а в том, кто отец, сомнения есть всегда. И, соответственно, отцовская функция и вообще вот для того, чтобы понять, кто отец, для этого необходимо опереться на что? На слово матери. Более того, поверить этим словам. Вера в слово матери. И это очень важный момент, потому что фактически здесь есть такая интересная коннотация, да, вот этой имени отца, такая отсылка к вере с одной стороны и с другой стороны к слову. То есть вот какая-то такая довольно сложная, интересная коннотация. Но я на ней долго останавливаться не хочу, это, наверное, тема Черноглазого Александра, он бы сейчас с удовольствием бы подхватил эту такую религиозную коннотацию всей этой истории, да. Сейчас о ней, думаю, что дальше смысла нет говорить. Но идея именно такова. Вера в слово. Вера в слово. Материнство не требует этого, в то время как отцовство требует. И поэтому зачастую отцовская функция подвержена счету. Да, вот для того, чтобы удостовериться, что власть передается от одного к другому. Генрих V, Генрих VI, Генрих X. Да? Да, чтобы отличить. И в основе, кстати, Лакан занимается в одно время математикой Пиано, вопросами построения натуральных чисел. И это довольно сложные для математиков вопросы. Вообще многие сложные вопросы, которые сложны для математиков, нам иногда кажутся такими странными, что они там вообще такое ищут. Но в частности, они занимались вопросами Пиано, занимался вопросами построения натуральных чисел. И в основании существования ряда натуральных чисел лежит ноль. Лежит ноль. Вот тот самый фактически убитый отец, да, тот самый первобытный убитый отец, который позволяет в дальнейшем иметь некий порядок, наследовать власть отцовскую, передавать власть посредством чего? Посредством счета. Посредством счета. Даже если вы мне сейчас скажете о Екатерине IV, Екатерина III, это тоже вопрос власти, это вопрос работы отцовской функции. Да? То есть там, где счет, это вопрос как бы того, что в символическом порядке будет подтверждать право этой передачи. Тогда как материнская уходит в бесконечность, в такую дурную бесконечность с математической точки зрения. И, ну, дыру не дыру, но в некую дырную. Вот видите, какое означающее получилось, густило, в общем, то, что вы сказали. В дурную бесконечность это уходит. Ну, почти, да. И поэтому работа отцовской функции – это как раз то, что позволяет внести хоть какой-то порядок вот в этот мир параноидно-шизоидный, да, мир, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. Нет отрыва от матери, есть вот этот параноидно-шизоидный мир, мир, в котором нету никакого закона, никакого порядка, мир, в котором субъект полностью оказывается подданным чужого каприза, чужого настроения, да, и встреча с его желанием опрокидывает его в позицию объекта его наслаждения. Что, собственно, всегда в психотическом разворачивании мы видим? Всегда в разворачивании психоза появляется вот это настойчивое желание другого, инструментом которого оказывается субъект. То есть у него нет возможности каким-то образом, ну, выставить тот самый символический экран, да, против этого желания. Фактически желание оборачивается наслаждением. Наслаждением, направленным на объект и... В общем-то, да, он оказывается на месте объекта наслаждения другого. Есть какие комментарии сейчас? Какие мысли? Мы сейчас после перерыва я вам такую еще одну логику к имени отца, мы подойдем через лингвистику, да, и очень интересные связи с Фрейдом обнаружатся. Помните его фрагмент из работы «Бессознательное», последний фрагмент, о шизофренической речи, да, о том, как, собственно, эта невозможность как бы пристежки через функцию имени отца, вот этой работы пристежки, каким образом определяет речевую активность, каким образом, в частности, различные виды афазии, да, мы можем об этом поговорить, но мне хочется какой-то обратной связи, потому что мне кажется, я могу очень глубоко куда-то в Лакану двигаться, а мне не хочется, у нас с вами не лакановский, опять же, курс, поэтому есть какие-то вопросы, давайте задавать их. Насколько понятно, куда мы продвинулись сейчас? То есть логика сама, да? Мы с вами говорили о разных формах разрешения Эдипа, о разных формах цензурирования детской сексуальности и вывели еще одну, вот новую, мне кажется, для многих, для, не для всех, конечно, для многих людей, новый элемент, при том, что мы очень часто так в суе перечисляем эти механизмы и говорим невроз, психоз, перверсия, все не так просто, потому что затронутыми каждый раз должны быть именно какие-то ключевые сюжеты, да, какие-то узловые ключевые сюжеты. И к этим узловым ключевым сюжетам мы подбираемся по-разному, и через работу отцовской функции, и через работу функции имени отца. То есть это какие-то узловые моменты, на которых ткань психики держится, которые связаны с вопросами, артикулированными еще Фрейдом, да, вопросами «кто я?», вопросами «откуда я?», вопросами «как я связан с другими?». Ну, это я в широком смысле ставлю этот вопрос, со значимыми другими, как я связан. И вопросами пола. Вопросами пола. Вот то фактически те ключевые, да, сюжеты, на которых ткань психического держится. И получается, что психоз – это не просто отбрасывание, скажем, инфантильной сексуальности, такой способ цензурирования инфантильной сексуальности, а в психозе происходит отбрасывание имени отца. Вот что важно. Отбрасывание имени отца. И тогда конфигурация заузливания психического, она радикальным образом меняется и трансформируется. Есть какие вопросы? Как-то в прошлый раз вы активнее были.
На самом деле, есть вопрос.
Да.
Более общий вопрос, да, про отбрасывание. Я просто не могу понять, куда вот эти представления... То есть они не совсем отбрасывают, потому что...
А куда вытеснено отбрасывает? Отбрасывается, отбрасывается.
Нет, вытеснено, оно получается бессознательное. Да?
Конституирует работу бессознательного.
Да,
учреждает расщепленность субъекта.
Вот. А вот отброшенное, оно же не может вернуться в качестве...
Возвращаются,
да?
Очень хороший вопрос. Давайте в двух.
Узнаем о вытесненном. мы узнаем по возврату, да? И то есть бывает, что мы всегда имеем дело с неудачным вытеснением, потому что о наличии вытеснения мы узнаем только, когда оно возвращается. О наличии отброшенного мы узнаем...
Тоже, только когда оно возвращается. Давайте я тогда с этого после перерыва начну, я немножко тогда проясню, да, вот этот сам механизм отбрасывания, потому что это еще одна из возможностей разрешения Эдипа. Давайте я после перерыва к этому подойду. Прервемся тогда. Вы знаете французский, да?
Я знаю его очень.
Ну, вам нужно этим пользоваться.
Очень скромно, когда он сам
на субъекта акта говорения. И вот это место пробуксовки зачастую. Именно это место слома, это место невозможности. Да, то, что указывает вообще на субъекта в принципе, конечно. То есть невозможно уже просто пользоваться означающими, да, этой копилкой безлично, а необходимо каким-то образом производить разметку мест, абсолютно точно вы сказали. Действительно. И поэтому это места, шифтеры, это места пробуксовки смысла. И это места, которые чаще всего в речи психотической являются точками невозможности. Точками невозможности. Предположим, вот такая, такой ход мы можем с вами сделать. Есть какие мысли в связи с этим? Есть еще какие комментарии? У Лакана есть еще одно понятие – точка пристежки. Да, точка пристежки. Вообще, точка пристежки заимствована из мебельной такой истории, что имеется в виду. Вот. Как-то подложка есть, да, есть обивка, есть вот, знаете, такие крепежи. Вот идея крепежей – это о чем? Фактически, опять же, говоря о потоке означающих, которые скрепляются потоком означаемых. Вот сейчас ничего страшного и нового я не сказала. Вспомните Фрейда, когда он говорит о речи психотика. В чем суть психотической речи? Что это значит? Нету пристежек между чем и чем у Фрейда?
Между звучанием и смыслом.
Между словесным представлением и предметным представлением. Да? Помните? И он говорит, слова начинают сгущаться, смещаться. Вот со словами, как с вещами. Они не... То есть этот словесный поток может быть увлечен, да, любым созвучием. То есть он не заботится о смысле. Он совершенно не заботится о смысле. Пристежки между словесными и предметными представлениями потеряны. И вот одна из идей функции имени отца у Лакана – это как раз идея этой пристежки. Идея этой пристежки.
То есть это понимается, как язык – это закон, и субъект рождается в языке, как закон,
да.
А в языке словесные и предметные представления, они скреплены особым образом, как в языке построено.
Абсолютно,
да?
Точно.
В языке нет ничего, кроме различий. И, соответственно, имя отца здесь тоже работает на закон.
Абсолютно точно. Именно так. Да, и почему? Потому что вот эта пристежка, да, эти точки пристежки, как работа отцовской функции, позволяют ему пользоваться речью так, чтобы не производить радикальное отстегивание как бы означающего порядка и означаемого порядка, или порядка словесных представлений у Фрейда и порядка предметных представлений. Словесных и предметных. Улавливаете суть? И в этом смысле получается, что Лакан будет говорить, когда он подступает к идее отцовской метафоре, он заговорит о разных способах пристежки. Вот в двух словах тоже немножко об этом хочу сказать, для того, чтобы еще одну тему, которая у нас подвисла, это вопрос метафоры. Нет, метафора именно отцовской функции как метафоры, да, она у нас подвисла. Спасибо, что вы напомнили. Вот не так много времени остается, я сейчас попробую немножко об этом сказать. Вот смотрите, любая работа, означающая цепочки, какова? Вот если мы понимаем, что любая речь, она не является точечным событием, она требует некого времени для разворачивания. Вот я говорю, да, и мне необходимо время для того, чтобы одно выстроилось за другим. Согласны? То есть это не какой-то одномоментный срез. Речь идет о некой темпоральной конструкции, о том, что любая означающая цепочка разворачивается во времени. Когда будет понятен смысл того, что я хочу сказать? Потом. Да, когда я начинаю говорить, еще непонятно, что я хочу сказать, и только с последней там фразой, с последним словом, как в немецком языке, с последним отрицанием. И в конце, да, то есть я начинаю говорить непонятно, я хочу утвердить или отрицаю, да, только в конце будет понятно, что я хочу, в общем-то, что я делаю со всем этим. Угу. Что вы хотели сказать? Отрицание в самом конце. Ну, действительно, чтобы что-то сказать, мне нужно время. Более того, смысл говоримого будет прописываться, можно сказать, как? В последействии, абсолютно точно, или задним числом. То есть, пока я начинаю говорить, смысл, как бы, пристежка появится задним числом. Вот она, эта модель пристежки. Вот это вот, как бы, вот это графическое изображение механизма последействия. Графическое изображение механизма последствия. Для этого нужно пристегнуться к этим двум векторам и начать движение. Да, то есть смысл говоримого задним числом будет улавливаться задним числом. Так вот, смотрите, когда мы говорим, что мы делаем? Есть некая, давайте представим, грубо, есть некая копилка означающих. Так, мы начинаем говорить. Какие две операции мы совершаем, когда говорим? Что мы делаем, с одной стороны?
Смысл, знак, означаем это означающему и произносим, собственно, акт говорения.
Да, но еще раз, вот представьте, копилка означающих, там просто слова. Да? Я хочу произвести некий акт речи. Как минимум произвожу две операции или два действия. Выбираю, замечательно, выбираю, и как-то их расположить. Что это значит как-то расположить? Да, потому что язык, вообще-то, если мы говорим о фашистском языке вслед за Бартом, если мы говорим о законе, да, языке как законе, то это строгое пользование. То есть невозможно крошить грамматику, логику языка, да, то есть так или иначе мы оказываемся в необходимости не только выбирать, но и определенным образом их еще выстраивать. Вот из этого, вот в этой конструкции выстраивается вообще речевой акт. Да? Речевой акт, он связан, предполагает отбор этих единиц и комбинирование. То есть говорящий выбирает слова и определенным образом их комбинирует. Вот, в общем-то, об этом говорит Якобсон. Существует два вида операций. Комбинация и селекция. И когда мы имеем дело с афазиями, а что такое афазия? Нарушение речи. То может быть затронут либо один вектор комбинации, либо может быть затронут другой вектор, вектор селекции. Вот отсюда мы можем вообще все многообразие афазии. Речевые расстройства могут поражать как способность комбинации, так и способность селекции. То есть, каждый раз, да, вот где бы, даже не знаю куда, где-то есть что-нибудь стирающее есть. Берем еще раз эту цепочку означающих. берем цепочку означающих. Вот вы сказали, например, в немецком языке есть строгий порядок слов. Соответственно, я буду, выбирая, буду следовать этому порядку. Я не могу поставить отрицание первым. Я смогу поставить отрицание только последним. Но по мере вот этого, да, вот этой комбинации тех или иных слов, каждый раз каждому элементу подвешено огромное количество других. Но мы выбираем только какое-то одно. То есть селекция, вот эта операция комбинации, как она комбинируется, и есть операция селекции. Почему мы выбираем из целого ряда каких-то, почему мы выбираем именно это слово, а не какое-нибудь другое? И, в общем-то, вот здесь, да, почему я сейчас об этом заговорила, потому что фактически в различных семинарах Лакан связывает работу отцовской функции именно вот с этими сюжетами, с комбинацией и селекцией. Комбинации и селекции, как одна из возможностей соположения субъекта по отношению к речи. Вспоминайте работу Фрейда, бессознательное, и вспоминайте, что Фрейд подбирается к психозу не с точки зрения, опять же, симптоматики шизофренической, а именно с точки зрения чего? Его речи. Как он говорит? Как говорит? В чем особенность шизофренической речи? Вот именно в чем особенность шизофренической речи. Да? Вот это вот принципиально важно. И, в общем-то, селекция, она связана с метафорой, а комбинация связана с метонимией. Но, опять же, уходить в нюансы я сейчас совершенно не хочу, но вы могли бы вообще, что бы вы ни взяли бы речь невротика навязчивости. Фрейд говорит, какая там главная фигура? Речи невротика навязчивости. Эллипсис. Что такое эллипсис? Как понять эллипсис? Ни метафора, ни метонимия. Эллипсис. Эллипсис. Пропуски скорее. Пропуски. Фрейд сравнивает эллипсис с полустертым текстом телеграммы. Он так и говорит. Как будто бы текст телеграммы пришел, но, ну, наверное, кто-то еще помнит, раньше приходили такие телеграммы, не знаю, сейчас они приходят. Есть такое? Вот, там буковки, да, на этой ленте бумажной. Теперь представьте себе, что полустертый текст телеграммы. То есть фактически дискурс невротика навязчивости таков, что он, разворачиваясь, препятствует тому, чтобы какие-то элементы соприкасались друг с другом. Да, там, ну, я сейчас напоминаю вам, как это у Фрейда, запрет на прикосновение. И основной фигурой будет эллипсис. Но работа отцовской функции в конечном итоге завязана на символизацию материнского желания. Поэтому Лакан запишет, а я теперь хочу, чтобы мы вместе с вами, собственно, только об этом уже и поговорили, потому что это позволит нам связать очень многое из того, о чем шла речь уже, вот, считайте, третью лекцию мы сегодня говорим. Итак, имя отца. Желание матери. Вот, в общем-то, вот эта функция, которая записывается Лаканом как... Что такое метафора? Метафора, когда одно означающее приходит на место другого. Имя отца символизирует материнское желание. Вот это история одного из, как бы, возможных разрешений Эдипа, невротического разрешения Эдипа. Имя отца символизирует материнское желание. Какие вопросы у вас есть? Какие вопросы? То есть имя отца приходит на место желания матери. И именно вот этот приход, эта метафорическая функция, позволяет более субъекту не переживать себя отданным на милость другого, да, то есть вот такому произволу материнскому. И это позволяет ему, кстати, вписываться в социальные дискурсы, прежде всего, в социальные дискурсы. Какие мысли в связи с этим, какие вопросы, потому что мне кажется, что вот новый какой-то сюжет появился, да, разгадка, как бы, желания материнского через отцовскую метафору. Материнское желание в невротическом разрешении Эдипа символизируется посредством именно имени, вот этой отцовской функции. отцовская функция, которая ставит преграду между матерью и ребенком, заграждает материнское желание, преграждает быть вот таким иллюзией воображаемой целостности друг по отношению к другу, но по сути отцовская функция это еще то, что символизирует материнское желание. То есть дает некую возможность символизации. По всей видимости, та возможность символизации, которая в психотическом разрешении Эдипа может отсутствовать. Да, то есть может появиться то означающее, которое выполняет эту функцию, но в какой-то момент оно может обрушиться. То есть встреча с желанием другого может оставить субъекта абсолютно бессильным перед желанием другого, который фактически обернется вопросом его наслаждения. Есть какие-то мысли в связи с этим, потому что, по сути, это уже, ну что ли, такой вообще окончательный итог всех наших бесед. Можно, давайте действительно в оставшиеся 15 минут, да, какие есть вопросы. Мне очень хочется все-таки обратной связи. И я скажу, куда мы движемся дальше. То есть вот дальше наше движение, конечно, логически во многом продолжает то, о чем мы с вами говорили. Дальше мы движемся в направлении особого аффекта, аффекта тревоги. Аффекта тревоги. В связи с аффектом тревоги мы с вами поговорим о 5 формах объекта А. И о том, что для Лакана является принципиальным. Аффект тревоги каждый раз проживается тогда, когда не хватает нехватки. То есть совершенно другой ход, да? Когда не хватает нехватки. Вот. И, в общем-то, разговор о тревоге. У вас же не было по теории страха еще лекции, правильно я понимаю? Вот у нас с вами дальнейшие встречи, они во многом продолжают всю эту конструкцию, потому что мы с вами заговорим о вот этой формуле фантазма Лакана, да, субъект перечеркнутый А. А, объект А или объект причина желания, то, о чем дальше наш с вами разговор. То есть фактически мы с вами проговорим все возможные виды обнаружения нехваток через оральную кастрацию, через анальную кастрацию, через голосовую, да, кастрацию и через скопическую кастрацию, через взгляд. Вот, собственно, вот это впереди нас с вами ждет. Вот сейчас давайте подытожим то, что любые ваши вопросы я готова подумать вместе с вами. Какие мысли? Кстати, вот зачитать хотела еще, пока вы думаете. Вот, вот цитата из Лакана. Состояние невроз или психоз, состояние субъекта, зависит от того, что происходит в месте другого, потому что это то место, где может возникнуть для субъекта вопрос о его существовании. Анализ на опыте знает ту истину, что для субъекта встает вопрос о собственном существовании. Встает он на уровне эго, являющегося лишь одним из его многих спутников, и в качестве артикулированного вопроса «кто я?», касающегося пола субъекта, случайности его появления в бытии, того мужчина он или женщина, с одной стороны, и возможности не быть, с другой. Причем обе эти тайны сопрягаются воедино, опутывая субъект символикой рождения и смерти. Какие у вас есть комментарии? Мне кажется, очень сильная фраза, но во многом резюмирующая, да, то, о чем мы с вами говорили. Какие вопросы звучат? Кто я? Что-что? Жизнь и смерть. Случайность появления в бытии, действительно, того мужчины или женщины, и возможность не быть. То есть это всегда какой вопрос? Вопрос, возможность не быть. Что это за вопрос? Фактически здесь зияющие вот эти отверстия сексуальности, смерти и рождения. Вот, в общем-то, это те моменты, которые субъекту очень, с которыми, в общем-то, приходится иметь дело в своем становлении, да? И они никогда не будут окончательно символизированы. Они всегда через них будет сочиться вот эта толика того, что не может быть окончательно символизировано. Вопрос смерти, вопрос сексуальности и вопрос рождения. Вопрос, кто я, откуда появился на свет. Вопрос собственного несуществования, вопрос смерти. И вопрос сексуальности, вопрос пола. Вот они, ключевые вопросы, с которыми субъект сталкивается.
Все как бы религии, да, которые всегда в общем-то, определенным образом закрывают эти вопросы. Там, если мы говорим о смерти, там, или не говорим,
конечно.
Ну, ничего страшного. страшного, вообще-то смерти нету. Там, ты,
ну, какие-то религии так, да, кто-то...
Либо там потом будешь долго-долго перерождаться, забудь про это, либо ты там обретешь там более полную жизнь, другую совсем, с какими-то приключениями, кого ват, кого брать, и так далее. Ну и далее массовый вариант всевозможных.
Религия, философия, вообще мысль человеческая, вообще все бытие человеческое так или иначе стягивается к этим воронкам, да, к этим отверстиям, окончательно, повторюсь, не символизируемым, потому что все равно каждый субъект с этими вопросами имеет дело. Мы брали случай маленького Ганса, для него вопрос, откуда появилась сестра, откуда появился я, как отец связан с появлением детей на свет, да, каково желание матери, это она решает, зачать ребенка или не зачать ребенка, или как-то Бог в этом присутствует, да. То есть это вопрос смерти, он ходит и стучит, и спрашивает, а что там, там мертвые. Да. Я, опять же, работая с юными субъектами, могу вам сказать, что именно эти вопросы ключевые, ключевые смерти, сексуальности и рождения. Звучит очень широко, но каждый раз это артикулируется абсолютно на свой собственный манер. Да. И дети задаются вопросами. Умерла кошка, похоронили, а пойдемте ее вытащим, а можем ли мы ее вернуть? Вот вопрос необратимости, вопрос конечности, вопрос начала, конца. Это все те вопросы, которые не абстрактные, не те вопросы, на которые можно думать, а можно не думать, да, а это те вопросы, которыми субъект вынужден иметь дело в процессе своего становления. Вынужден, буквально вынужден. И субъективация – это как раз вопрос возможности иметь дело с этими вопросами. Остановка субъективации – это пробуксовка, это невозможность иметь дело с этими вопросами. И мне кажется, что делает аналитик? Аналитик никого не лечит, аналитик никого не там, выправляет по собственному образу и подобию. Я сейчас, конечно, иронизирую, да, на тему на некоторых направлений. А аналитик лишь тот, кто может способствовать этой субъективации, поддерживать эту субъективацию, и все. То есть в этом смысле он своим местом, своей позицией поддерживает эту субъективацию.
Хотя можно так сказать, что, например, психотические позиции как-то мимо какого-то из этих вопросов так вот мимо проходится, мимо, как будто его нет.
Ну, если мы говорим, он ведет себя так, как будто бы никакого представления о кастрации нет. Вот и это вопрос, смотрите, когда есть представление о чем-то, это что за вопрос? Вытеснение. Ага. Да? Вытеснено может быть только представление. А в психотической позиции, Фрейд говорит, субъект ведет себя так, как будто бы никакого представления о кастрации нет. Вот что важно. Да? То есть не то, чтобы он, то есть он не смог по каким-то причинам, в силу судеб влечений, в силу тех других, которые оказались рядом, в силу той невозможности, с которой он столкнулся, он не смог иметь дело с какими-то вопросами. И это может до поры до времени вообще не замечаться. Ну, не имеет дела с этим. Ну, и это никак не влияет ни на его интеллект. Это хорошо, если это вторгается в его возможность учиться, да, возможность там социальных связей. И тогда детей приводят, он не может дружить, он, у него нет друзей, он одинокий, он не может учиться, еще что-то. А бывает так, что это вообще никак не отражается ни на чем. То есть проходит какое-то время, и встреча с чем-то может как бы это обнажить в механизме последействия. Какие мысли сейчас? И получается, что да, мы все время на сцене Эдипа, в том смысле, что мы все время... Это не значит, что какой-то вопрос можно раз и навсегда закрыть. Понимаете, о чем речь, да? То есть сказать, этот уже все, этот субъект с вопросом пола, он уже определился. Нет, это всегда открытые вопросы. Это всегда вопросы, которые по-новому заставляют... То есть, как Лакан говорит, на очередном повороте, да, истории субъекта эти вопросы ставятся по-новому. Они ставятся по-новому. Субъект поэтому постоянно на сцене Эдипа. В любовных встречах, в любовных переживаниях, там, опять же, вообще в социальных связях, в отношениях с другими. Он постоянно... Вот в этой востребованности находится, иметь дело с этими вопросами. Их невозможно обойти стороной. так же, как вопрос пола. Когда говорят, психотик – это тот, кто вообще не имеет дела с вопросом пола или с работой отцовской функции. Это очень странные вещи. Как? Он субъект культуры, он вписан в культуру, он пользуется языком, он начинает говорить, и, пользуясь языком, он производит некую селекцию, исходя из той позиции. Да? Язык постоянно задает тебе вопрос, кто ты по полу. Согласны? Там вся сегрегация культурная у Лакана в инстанции буквы, туалет, дверь, мужская, женская, женская, МЖ, эти две буквы, они точно так же сталкиваются с вопросом, собственно, да? То есть ты так или иначе не можешь обойти этот вопрос настолько стороной, что он тебя никоим образом не коснется. То есть все время субъект так или иначе имеет дело с этими вопросами для того, чтобы вписываться, то есть находиться в поле другого, это значит иметь дело с этими вопросами. Но каждый имеет дело вот именно в логике своей позиции, структуры, психической реальности, судеб включений и так далее, и так далее. И это вся та прошивка эдипальная, о которой мы с вами говорили, которая фактически позволяет выйти из первой вот этой смертельной конструкции связанности с другим. Почему она смертельная? Да, то есть необходимо, во-первых, поначалу необходимо соблазниться другим, захватиться другим, да, вся вот нарциссическая конструкция, вся стадия зеркала, это захваченность другим. И вот в этой нарциссической конструкции, да, мы говорим о тех элементах, тех прошивках символического, которые как раз работают на развлечение мест, не на путаницу места, а на развлечение. Это тоже то, что у нас уже с вами как-то возникало, когда мы говорили вот об этой конструкции нарциссической, да, на которую каждый субъект обречен. Это фундамент вообще становления психики. И появление того элемента, который вводит различия. Который вводит различия. Да? То есть вопрос идеализации – это вопрос не аналогий, а различий. Различий. Аналогий, а различий. Какие вопросы? Что-нибудь задайте. Насколько вообще это звучит совершенно по-другому? Да? Кто-то впервые может столкнуться. Я понимаю, что часть людей уже очень хорошо погружена в лакановский дискурс. Часть для кого-то, может быть, это впервые какие-то вещи услышаны. То есть во многом Лакан перечитывает Фрейда и вносит именно вот в этом перечитывании, да, вносит такую, я бы сказала, логическую конструкцию, логического времени. Поэтому «Эдип» — это уже не однотактный спектакль, а то, что имеет отношение к нескольким тактам, к определенной логике.
Мне кажется, что это вопрос, кастрации, удвоения кастрации и необходимости кастрации поблизителя.
Конечно, конечно, безусловно. Вот по сути своей, я, конечно, вам рассказала на третьей лекции больше, чем обычно я это делаю. Обычно на обычных вечерних группах у нас две встречи. Все. То есть мы могли бы в прошлый раз поставить точку. И на этом у вас была бы некая идея трех логических тактов, да, но мы бы ничего с вами не поговорили о функции имени отца, о метафоре, вообще об афазиях. То есть о соположении субъекта по отношению к означающему, да, это тень, и о механизме отбрасывания, это то, что возникло сегодня в качестве третьей части продолжения нашей беседы. Устали?
Спасибо.
Действительно, нет вопроса ни у кого?
Я думаю, они есть, но как-то.
Я прошу вас не отбросить, нет, думать, потому что дальше мы двигаемся в направлении теории страха, да, и множество вопросов связаны с тем, о чем мы с вами говорили. Поэтому просто было бы здорово, если бы какой-то отклик, да, последить. Я понимаю, что может быть странно сейчас от вас требовать какого-то такого буквально быстрого отклика, но когда мы начнем работать со страхом, с эффектом страха, я думаю, там все же будет две лекции, посмотрим. Скорее будет две лекции. Вот. И просто думайте, какие-то вопросы могут оживляться. Вот то, что сейчас было, да, то, что появится позже. Тогда спасибо. Всего вам доброго.
Спасибо.